Часть вторая, глава первая. Неожиданный гость. 17:00. Девица Кривоногова, неизменно рыжая и краснощекая, сидит в своей кухне перед кипящим, ярко вычищенным самоваром и усердно почует чаем своего желанного гостя Афанасия Петровича Доможирова и его любезного сына. Катя и Федя притаились в углу и жадно наблюдают, как красноухий Митя, тоже в халате, как его родитель, раздвинув ноги и нагнувшись к столу, шумом втягивает в себя горячий чай с блюдечка. Лицо хозяйки сияет удовольствием. Она посматривает то на Доможирова, то на Митю с такой лукавой улыбкой, что не будь она так полна, ее можно было сравнить с русалкой. Но простодушный Доможиров ничего не подозревает. Он спешит утолить жажду, возбужденную послеобеденным сном, и оканчивает уже шестую чашку в прикуску. «Уж что не говорите, Афанасий Петрович, — говорит девица Кривоногова, — а ваша квартира околдована». «Ну, на что похоже? С неделю как билет прибит, сколько перебывало народу, они с кем не сошлись. Никто такой цены не дает, матушка Василиса Ивановна. А знаете, как-то не хочется спустить». Вот то-то дело холостое. Право, Афанасий Петрович, вам бы пора хоть для сынка в доме порядок завести. Да и вы, хозяйка бросает на своего гостя кокетливый взгляд. Какой же вы старик? Посмотрите на себя. Доможиров улыбнулся и случайно взглянул на самовар. На выпуклой, лоснившейся поверхности его отражалась такая безобразная фигура, что Доможиров скорчил гримасу, чтоб увериться, точно ли то было его отражение. К ужасу его и безобразная фигура сделала такую же гримасу. Доможиров отвернулся и плюнул. «Ну, какой я жених!» — сказал он с досадой. «Куда мне думать о хозяйке?» «Эк, заладил одно, стар да стар! Кому же, как ни старику, и нужна хозяйка? Моя Мавра все сможет сделать», — заметил Доможиров и с умышленным стуком опрокинул чашку. Но разгоряченная хозяйка не заметила, что гостю следует налить еще. «А небось, квартиру не сумеет отдать», — возразила она с презрительной гримасой. «Да разве кто может отдать квартиру, когда жильцы не дают настоящей цены? Да я, например», — гордо отвечала хозяйка. Доможиров с удивлением посмотрел на нее. «Почем ходила квартира сначала?» — спросила она. 19 рублей в месяц», — проворно отвечал Доможиров. «А потом?» 25». «Ну-с, а когда вы набавили?» «Повздорил сначала, а дал. А знаете ли, почему вам дали так дорого?» «Потому что квартира хорошая». «Скверная», — с жаром возразила хозяйка. «Да сердитесь, не сердитесь, мне все равно. Я люблю правду, Афанасий Петрович. Не будь моей красотки, так ваша квартира никогда бы больше 19 рублей не ходила. Так и быть, я вас научу». «Научите, матушка Василиса Ивановна. Вы сбавьте цены сначала, да отдайте холостому. Слышите? Холостому, а не женатому. Станет торчать у окна, как прежний, так и набавьте. Сердечко заноет, так все даст». Доможиров с благоговением слушал хозяйку. «А что вы думаете?» — сказал он радостно. «И вправду так. Она такая красивая. Жаль, только похудела, как женишок уехал». «Похудеешь», — злобно возразила хозяйка, лицо которой в одну минуту покрылось синими пятнами. «Похудеешь, как бросил, да еще в таком положении, что стыдно будет в люди показаться». «Эх, нехорошо про честную девушку так говорить», — заметил недовольным голосом Доможиров. «Честная, честная», — запальчиво подхватила Кривоногова. «Небось, одного успела спровадить, того и, глядишь, другой явится. Что я, слепа, что ли? Не вижу, как башмачник то и дело к ней бегает, шьет ей такие фокусные башмачки. Сбоку надевать, что ли, их нужно? Я увидала, да и спроси, кому это?» Покраснел и говорит: «На заказ». «Я себе думаю, постой, немчура, погляжу». В воскресенье она пошла к обедне, глядь, ноги точно щепки и фокусные башмаки надеты, а? Что это? И хозяйка, подбоченясь, вопросительно глядела на Доможирова. «Ну что же, она ему заказала». «Заказала?» — протяжно повторила хозяйка. «Нет, Афанасий Петрович, я не мужчина. Смазливая девчонка меня не проведет. Она готова обобрать всякого. Суньтесь-ка». «Что вы? Да я стар, она на меня и не посмотрит», — сказал Доможиров и улыбнулся при мысли, что если бы он в самом деле понравился Поленьке. Девица Кривоногова, видно, догадалась, какие преступные ощущения шевельнулись в его душе и озарили довольной улыбкой его некрасивое серое лицо. Она затряслась и, едва удерживая бешенство, спросила: «Пожалуй, и вы уж не хотите ли жениться на ней? Ха-ха-ха! Вот была бы хорошая хозяйка! Вишь, на губах еще молоко не обсохло, а уж как умеет всех приманивать!» И хозяйка, отодвинув сердцем свою чашку, положила локоть на стол. «Небось, — говорила она, будто рассуждая сама с собою, — когда я была молода, женихов не было же столько. Честные девушки не сами себе женихов ловят, а кто посватается, только и есть. У ней так счету их нет. На заказ». «Нет, я все вижу, — продолжала хозяйка, обращаясь к Доможирову. — Да молчу! А уж как выйду из терпения!» И она стучала кулаком по столу и яростно глядела на Доможирова, который в смущении покачивал ногой. А сын его, пользуясь случаем, воровал сахар и делал разгоряченной хозяйке уродливые гримасы. Стук в дверь прекратил ревнивые крики девицы Кривоноговой, к величайшей радости Доможирова. «Кто там?» — грозно окликнула хозяйка. Низенькая фигура горбуна показалась в дверях. Он быстро окинул своими блестящими глазами комнату и, приложив руку к шляпе, вежливо спросил: «Пелагея Ивановна Климова здесь проживает?» «Здесь», — отвечала хозяйка, вылезая из-за стола. «А вам ее нужно?» — нагло спросила она, подойдя к горбуну. «Да-с». «Извольте», — небрежно сказала хозяйка, видимо, рассерженная таким кротким ответом. «Из сеней направо вверх. Одна дверь всего. Благодарюсь». И горбун вышел. Хозяйка крикнула: «Эй, Федя, проводи чужого дядю наверх». Брат и сестра побежали за горбуном. «Вот недавно уехал, а уж и начали к ней таскаться», — проворчала хозяйка, садясь на свое место. Доможиров захохотал. «Напрасно», — сказал он, — «ха-ха-ха, горбун, не видали, что ли? Велика важность, что горбун, но все-таки с горбом». Доможиров принужденно смеялся. Ему хотелось развеселить хозяйку, чтобы она снова занялась чаем и предложила ему чашечку. «Лишь бы женился, она не посмотрит, что горбун. Сама всякому готова на шею вешаться». «Эх, Василиса Ивановна», — с упреком заметил Доможиров, — «нехорошо чернить сироту, ведь я вижу, как она живет. Нас с вами сковороду лизать заставит. Так я лгу, что ли, по-вашему, а? И хозяйка вытянулась во весь рост и, дрожа от злости, кричала: «Так я лгунья? И все из-за скверной девчонки? Спасибо вам, спасибо, Афанасий Петрович, вот делай добро людям!» «Полноте, Василиса Ивановна, разве я вам что-нибудь обидное сказал? А так, вам кажется, еще мало вы меня обругали? Так я буду сковороду лизать, а? Небось, вы ее хвалите горой за нее, а я ведь тоже сирота!» И хозяйка заревела. Доможиров подмигнул сыну, и в минуту самых жестоких упреков девицы Кривоноговой незаметно удалился. Но в своей комнате он долго еще слышал, не без сердечного трепета, язвительные крики о том, что грех сироту обижать. Поленька сидела за работой, не подозревая, что за нее происходит внизу жаркая ссора. Она немного похудела и побледнела. Лицо ее, прежде веселое и беззаботное, теперь стало задумчиво. Услышав шаги на лестнице, она приподнялась, думая встретить Карла Ивановича, и очень удивилась, когда перед ней очутился Горбун. С приветливой улыбкой развязно подошел он к руке Поленьки. «Извините, не обеспокоил ли я вас?» «Ничего-с, сделайте одолжение. Не угодно ли садиться?» Она пододвинула стул. Борис Антонович тотчас же воспользовался им. Сидя он казался еще меньше. Горб его стал заметнее, ноги не доставали до полу. Но он ловко уселся и начал так: «Я к вам, Пелагея Ивановна, с маленькой просьбой». «Очень приятно», — перебила Поленька, успокоенная развязным видом Горбуна. «Что вам угодно? Если вы только не заняты, я вас попрошу сшить мне халат из тормоламы. Я, знаете, люблю хорошие вещи». Поленька покраснела и замялась. «Извините меня, я никогда не шила халатов. Слишком велика работа, у меня места мало». «Мой халат немного места займет», — заметил Горбун с тихим добродушным смехом. Он смеялся на собственный счет. «Все равно, да я никогда не шила. Что делать, что делать? Не шили, так и толковать нечего. Вот еще я хотел бы просить вас обрубить мне платочки и меточку, кстати, положить», — говорил Горбун, вынимая из кармана сверток. «Я, знаете, человек холостой, одинокий. Судьба не взлюбила меня и обрекла». Он не договорил и тяжело вздохнул. Лицо его омрачилось. Поленька была расположена к участию и теперь больше, чем когда-нибудь, сочувствовала всякому горю, особенно одиночеству. Ей живо представилось положение человека, лишенного возможности нравиться женщине, обреченного вечному одиночеству. «Извольте», — ласково сказала она, принимая платки. «Платки я могу обрубить. Завтра же будут готовы». «Вы сами изволите занести работу?» — равнодушно спросил Горбун. «Я? Нет. Я никогда своей работы не отношу». «Как же? Неужели все к вам ходят за нею?» — с язвительной усмешкой спросил Горбун. «Нет, я мужчинам не отношу сама», — быстро отвечала смущенная Поленька. «А-а-а, так вы боитесь ко мне? Хе-хе-хе!» И Горбун с наслаждением любовался вспыхнувшим лицом Поленьки. «Как можно?» — возразила она обиженным тоном. «Как же вы всем сами относите работу, а мне не хотите?» «Я никогда не шила мужчинам. Впрочем, я вам пришлю». «Нет, не надо», — с испугом сказал Горбун. «Не беспокойтесь», — продолжал он спокойнее. «Я лучше сам зайду, если только вы позволите». Он встал со стула, поклонился и снова сел. «Очень хорошо-с. Они завтра будут готовы. Не спешите. Я подожду, вот мне халат нужнее был. Дело не молодое, согреться иногда хочется. Поленька готовилась оправдаться, но Горбун легким наклонением головы дал ей знать, что совершенно покоряется невозможности, и круто спросил. «Вы одни изволите жить?» «Одна-с», — отвечала Поленька, обрадовавшись перемене разговора. «Что изволите платить?» 20 рублей». «С дровами?» «С дровами». «Дорого-с», — положительно сказал Горбун, осматривая комнату. «А хозяйка хорошая?» «Знаете, иногда потому платишь дороже». «Да», — отвечала Поленька, не спеша похвалить свою хозяйку. «Впрочем, знаете, оно с одной стороны и недорого», — заметил Горбун, продолжая рассматривать комнату. «Жильцов кроме вас нету?» «Нет, я одна». «Ах да, еще внизу башмачник живет». «Не пьющий?» «О, как можно!» С живостью возразила Поленька и покраснела, спохватившись, что Горбун совсем не знал Карла Ивановича. Горбун нахмурил брови и пристально посмотрел на нее. «Вы, может быть, знакомы с ним?» — спросил он. «Да, я его очень давно знаю», — свободно отвечала Поленька. «Хорошо, что так. А то, знаете, мастеровой народ такой грубый, ругается, дерется». «Нет, я понимаю», — перебил Горбун, — «что если он человек хороший, так не станет буйствовать. А то, к слову, я знавал уже, правда, давненько одну старушку, которая жила на квартире вот как и вы. Раз ночью слышит она, копошится что-то близехонько. Повернула голову, глядь, у кровати стоит мужик с огромным ножом и смотрит на нее». Старушка вскрикнула. Он зажал ей рот и поднес нож к самому горлу, да и говорит: «Ну, старуха, скорее говори, где у тебя спрятаны деньги». Она молчит, он опять: «Говори, а не то молись», и занес нож. «Ах!» — вскрикнула Поленька. «Он занес нож». А старуха хоть бы пикнула и даже не шевельнулась. «Верно, умерла?» — торопливо спросила Поленька. «Позвольте. Как хотите, но когда нож у горла, какой человек не закричит? Даже и мужику показалось чудно, что старуха молчит. Нагнулся к ней, она не дышит. А как он забрался к ней? Верно, она жила внизу? Нет. Во втором, как и вы. Впрочем, я тоже невысоко живу, — сказала Поленька и невольно измерила расстояние. Горбун продолжал. Утром хозяйка постучала к старушке, не подает голосу. Ей стало страшно, думает, человек старый, долго ли до беды. Сегодня на ногах, а завтра на столе. Вот она кинулась за доктором, за полицией, сломали дверь. Старуха лежит без языка, глаза налились кровью и все на дверь смотрит. Так она пролежала 2 сутки. Все стонет, на дверь указывает, слезы так и катятся по желтому лицу. Жаль ее стало доктору. Надо, говорит, посмотреть, чего ей хочется. И пошел к двери. Старуха чуть не соскочила с кровати, замычала, как зверь, и начала биться. Доктор спросил: «Кто живет за дверью?» «Сапожник, батюшка», — отвечала хозяйка. «Смирный ли человек?» «Очень, батюшка. Около масленицы год будет, как живет. Никаких кляузов нет за ним». Доктор подумал, да и велел привести сапожника. Долго ждали его. Наконец пришел. Доктор сел у кровати, больной, и позвал сапожника. Тот не подходит. Доктор прикрикнул. Нечего делать, подошел. Только все стыдится, точно ребенок. Доктор перевернул старушку, чтоб она могла видеть сапожника. Увидела? Да как затрясется, замычит, забьется. Просто со страху все вздрогнули. Сапожник побледнел, покачнулся. Доктор ударил его по плечу, да и сказал: «Душегубец». Сапожник так и присел и завыл: «Виноват, окаянный попутал меня грешного, всего беленькую ассигнацию нашел». «Да что тебе за охота пришла красть?» — спросил доктор. «А, — говорит, — и сам не знаю. Услышал как-то от хозяйки, что старуха деньги копит, меня и начало мутить, украть да украть. Так вот, покою ни днем, ни ночью нет, работа не спорится. Я, — говорит, — ночи напролет простаивал у дверей, все слушал, спит она или нет. А в одну ночь так, — говорит, — пришло тяжело, словно кто душит. Я, — говорит, — и решился, нож взял только постращать». Все рассказал сапожник у кровати старушки, а старушка тут же Богу душу отдала. «Как страшно!» — сказала Поленька. Лицо ее было угрюмо, брови нахмурены. «Да-с! Не всегда хорошо иметь жильца», — заметил Горбун, довольный впечатлением, которое произвел на нее. И долго он смотрел на задумчивое личико Поленьки. Наконец его огненные, проницательные взгляды начали конфузить ее. «Извините, засиделся», — сказал он и встал. Поленька с радостью встала тоже. «Я завтра пришлю вам платки». «Зачем же, зачем? Я сам приду, если позволите. А вы извините, что засиделся. Я, знаете, человек одинокий, рад с кем случится поболтать. Прощайте, извините». И Горбун учтиво подошел к руке Поленьки. Поленька не очень охотно подала ее и поспешно выдернула, почувствовав прикосновение его губ. Запирая за собою дверь, он бросил на нее такой проницательный, долгий и странный взгляд, что она испугалась. Но скоро сама улыбнулась своему пустому страху и занялась платками Горбуна. Тихо, как кошка, вошел Горбун в кухню к хозяйке. Не замечая его прихода, девица Кривоногова продолжала мыть чашки и ворчать. «Чего доброго, и он посватается! Да нет, не бывать этому!» И она стукнула чашкой по столу, отчего Катя и Федя, торопливо допивавшие холодный чай свой, оба разом вздрогнули. «Позвольте узнать, нет ли у вас комнаты взаймы?» — громко и резко спросил Горбун. Незнакомый неожиданный голос так испугал хозяйку, что она пошатнулась, а потом начала креститься. Она, кажется, совсем забыла о Горбуне и смотрела на него с изумлением. «Нет ли комнаты взаймы?» — повторил он. «Все заняты». «Вы разве видели билет на воротах?» — с сердцем отвечала хозяйка. «Так-с, я мимоходом спросил. Славные комнаты и дешево». «А вы почем знаете?» — спросила хозяйка несколько мягче. «Я сейчас был у вашей жилицы», — так она сказывала. «А вы изволите ее знать? Она вам знакома?» «Не ваши ли деточки? Какие хорошенькие», — заметил Горбун, не отвечая на вопрос. «Нет-с, на хлебах держу. За такую малость, что право не стоит и возиться. Да знаете, сердце у меня такое доброе». И хозяйка просияла. Она готовила своему сердцу страшные похвалы в виде упреков. Но Горбун помешал ей вопросом. «Не вашего ли супруга я имел удовольствие видеть за чаем?» Лишенная возможности бледнеть, лицо девицы Кривоноговой покрылось фиолетовыми пятнами. «Нет-с», — отвечала она с презрением, — «это поручик, мой сосед. Я девица». Горбун пристально посмотрел на девицу и, не сводя с нее глаз, спросил: «От маменьки домик достался?» Девица Кривоногова немного смешалась, но скоро оправилась и смело отвечала. «Нет, я, знаете, трудилась в молодости, и, можно сказать, трудовой копейкой приобрела дом». «Хм!» — произнес протяжно Горбун и, придав своему лицу равнодушное выражение, как будто мимоходом спросил. «А жильцы у вас давно живут?» «Какие-с?» «Башмачник». «Как бы сказать, не солгать, дай бог память». «Да, точно, другой год пошел». «Хороший жилец?» «Ничего, платит аккуратно». «Да ведь немец», — прибавила хозяйка, давая заметить, что аккуратность платежа не есть в нем достоинство. «А, так он немец?» «Да». «А жилица хорошо платит?» Хозяйка слегка вздрогнула. Ревнивая злость снова проснулась в ней. Она не знала, что отвечать. «Разумеется, я ведь по тачке не дам, гулять не позволю, дом свой не осрамлю. Сейчас вон чуть что увижу». И хозяйка грозно качала головой. «А давно живет?» «Тоже год с небольшим, я это помню хорошо. Она прежде переехала, башмачник потом. Он, знаете, прибавил мне на квартиру, а прежде в ней жил какой-то дворянин, неслужащий, бедный такой, больной и азартный. Я давно зла на него была и говорю ему, что мне нужна самой квартира. Он, ну, кричать, брониться. Я, говорит, больной, в полицию пожалуюсь. Доктор мне велит дома сидеть. А мне-то что за дело, сами посудите». «Разумеется», — отвечал Горбун. «Ну, я ни дров, ни воды. Стала прижимать его. Известно, как хозяин жильца сживает». И хозяйка одушевилась. Ее лицо при этом приятном воспоминании все просияло. «Вот я его таки сжила. Он, знаете, сердился, искал себе квартиру и все, а только переехал, на другой день и умер». Горбун тихо засмеялся. «Да, умер. Ей-богу, на другой же день умер. Уж как я рада была, что его выжила. Ну, как бы у меня на квартире протянулся. Поди, возись, человек одинокий. Да и жильцы обегают квартиру после покойника. Известно, не весело. Ну-с, засим прощайте». И Горбун повернулся. «Позвольте узнать, далеко ли живете?» — крикнула хозяйка, испугавшись, что забыла расспросить его. «Далеко-с. Вы...» — и хозяйка замялась. «Вы...» — продолжала она, придав своему лицу приятное выражение. «По какому делу изволили быть у девицы Климовой?» по делу», — отрывисто отвечал Горбун. «Она шьет прекрасно», — заметила хозяйка, — пробуя со всех сторон неразговорчивого Горбуна. «Не знаю, хорошо ли шьет», — отвечал Горбун. «Кажись, все на важных особ работает. Да теперь заленилась немного. Жених уехал, так горюет». «Давно?» — с живостью спросил Горбун, но тотчас совершенным равнодушием прибавил. «Не мудрено. Девица молодая, долго ли влюбиться? И какая любовь! Я думаю, скоро забудет». «Разумеется, молода. Хе-хе-хе, прощайте». И Горбун поклонился. Но хозяйка не заметила его поклона, она вслух подумала. «Да-с, еще молода, забудет своего жениха. Упрямо, а то...» Девица Кривоногова значительно улыбнулась. Лицо Горбуна, внимательно наблюдавшего за ней, тоже вдруг исказилась, и он отвечал ей такой же улыбкой. Будто узнав в нем своего поля ягоду, хозяйка радостно засмеялась, он тоже. И, не говоря ни слова, они с минуту заливались зловещим, страшным смехом. «Так она упряма? Да уж я пробовала. Нет, хитра, не поддается. А теперь пуще, чем прежде. Не может быть! Хе-хе-хе!» И Горбун пошел к двери. «Не зайдете ли еще? Может, и приготовлю. Что? — быстро спросил Горбун. «Комнату, ха-ха-ха! Хорошо, хе-хе-хе!» Они опять посмеялись и разошлись.